Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, и, кажется, настало время посмотреть свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут», которую мы делаем совместно с генеральным директором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Перед этим только напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этой трансляции, ну и готовьтесь слушать и комментировать. Илья, привет! За те 2 недели, что мы с тобой не виделись, произошло довольно много любопытных сюжетов. Кстати, некоторые из них являются продолжением тех историй, что мы обсуждали и обсуждали подробно. Но начать я предлагаю с предложения Бельгии, которая решила, мне кажется, озвучить по-настоящему серьезный санкционный шаг. И речь идет о запрете экспорта российских алмазов. Мне кажется, надо пояснить нашим зрителям, почему вот это по-настоящему серьезно, почему вот именно эти санкции могут ударить довольно больно.
Есть формальный и есть неформальный аспект в вопросах торговли алмазов. Вообще традиционно алмазы использовались для альтернативной модели, скажем, оплаты услуг или какой-то там финансовых схем, которые российские власти использовали, даже советская власть тоже всегда использовала, потому что точно идентифицировать, что это за алмаз, откуда он взялся, где он был произведен, не всегда возможно, по крайней мере, долгое время это было нельзя сделать, и поэтому алмазы как анонимное средство платежа использовались достаточно широко, в том числе для, скажем так, каких-то активностей, которые не являются легальными или которые могут скомпрометировать того или иного человека. И, конечно же, это неформальный аспект, который есть, и формальный аспект, который, мне кажется, очень сильно важен. То, что российская алмазодобывающая отрасль, фактически это один большой монополист Алроса, который является государственной компанией. И, конечно же, отчисления от этой государственной компании идут в российский бюджет, который дальше стимулирует военные расходы и, понятная дальше цепочка, наверное, этих отношений. И поэтому, если формально-неформальная часть этого запрета, который может коснуться российской алмазной отрасли и неформальных связей, неформальных, наверное, каких-то процессов, в которые российские алмазы вовлечены. А их достаточно много. Могу напомнить одну из историй, которую мы делали, мы проект Арктида. Подписывайтесь на телеграм Арктиды. Если Таня будет добра, то она разместит
да,
тоже
обязательно.
Ссылку.
Обязательно. Кстати, у меня в телеграм-канале периодически появляются посты, которые я расшариваю, потому что кажется, что Арктика это где-то далеко, неважно и вообще не до того, но процессы, которые связаны с Арктикой и дележка, которая идет там, это очень любопытно на самом деле, поэтому ссылка на телеграм-канал обязательно будет в описании.
Спасибо, Тань. И хочу сказать, что вместе с медиа-верстка Арктида сделала большое расследование, которое включало в себя анализ или создание некого портфолио министра Арктики и Дальнего Востока Чепкункова, который не самый, скажем так, известный в российском правительстве, который не находится на фронте, вот на витрине, наверное, военных действий в Украине, но при этом он отвечает за фактически половину России, арктическую зону и Дальний Восток. Если посмотреть контур, это просто это практически вся северная, северо-западная и восточная граница России. И, разумеется, интересы этого человека, они оказались связаны с не с Западом, а как раз с Востоком. И, как это ни странно, он ранее занимал высокую должность в Алросе, в этой государственной компании, которая занимается торговлей алмазами и, собственно, добычей алмазов. И его бизнес-партнеры из Индии, которые купили у него одно нефтяное месторождение в Иркутской области, они успешно закупали у Алросы эти алмазы и стали одним из дилеров фактически по продаже этих алмазов за пределы Российской Федерации, через Арабские Эмираты, в Индию и в Антверпен. И поэтому мы видим, как эти схемы могут обогащать в том числе и представителей российской элиты на конкретном примере министра Дальнего Востока и Арктики Чекункова. И когда речь зашла о том, что ну, раз такие схемы и формально бюджет, и неформально российские элиты обогащают, то, конечно же, у представителей Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки появляются вопросы, связанные с тем, чтобы ограничить доступ к финансовым рынкам и доступ вот, к рынкам сбыта этих алмазов. Посему мы сейчас можем сказать, что американские санкции в отношении Алросы и европейские санкции, которые касаются, в принципе, алмазов, добывающихся в России, они существенно ударят и по бюджетной части насыщения, скажем, российского бюджета за счет налогов, которые платит Алроса и доходы, которые эта компания получает, в частности, бюджет Якутии, как одного правительства Якутии, как одного из акционеров Алросы, и, соответственно, и неформальную часть, не знаю, обрежет хвосты или укоротит ручки российской клептократии, которые пытаются на этом зарабатывать. Кто еще пострадает от этого? Конечно же, могут взлететь цены на рынке алмазов, и переработка алмазов или создание каких-то ювелирных украшений, конечно же, оно тоже может взлететь в цене, это тоже может быть следствие происходящего в России, но это важно.
Так, я поняла. Значит, бриллиантовыми кольцами запасаемся заранее. Но я напомню, что пока это статус предложения. Предложение это звучит очень серьезно. Ну вот сколько у нас пакетов санкций? 12, до алмазов все еще не добрались. Я думаю, что если Европейский Союз пойдет по этому пути, это будет очень заметно, очень существенно. И, конечно, мы будем внимательно следить, как на предложение Бельгии отреагируют другие страны и появится ли этот запрет в следующих пакетах санкций. А пока я предлагаю перейти к сюжету, за которым мы с тобой следили давно, пристально и с огромным интересом, потому что здесь сплелись все наши какие-то любимые моменты. Тут тебе и коррупция, тут тебе и экспорт коррупции, и побеги, и все на свете. И речь идет про Артема Уса, который сбежал из-под домашнего ареста со своей виллы в Италии. Сбежал он, сбежал. Мы про это много рассказывали, как он благополучно добрался до России. И много мы обсуждали, как же так вышло, что итальянские власти не уследили за Артемом Усом. Расследование, как это ни странно, идет. Я не знаю, есть у тебя впечатление, что оно какое-то показательное, или действительно итальянские власти поняли, что что-то совсем некрасивое произошло и решили всерьез все расследовать. Так или иначе, уже есть первые аресты. У тебя в телеграм-канале эта история довольно подробно описана, но мне кажется, что и в нашей программе нам нужно рассказать, ну, так скажем, апдейт, да, какое-то обновление, что есть по истории побега Артема Уса.
Действительно, история с Усом, она уже претендует на создание сериала Netflix, который будет посвящен российской организованной преступности, обходу санкций и связи там, с организованными преступными группировками, российскими элитами. Вот. Маленькое уточнение по поводу алмазов. Хочу сказать, что санкции, они уже приняты, и страны Большой Семерки ограничили поставку российских непромышленных алмазов с 1 января, а драгоценных камней, которые в России, насколько я понимаю, с 1 марта. А про Уса надо сказать, что история с его исчезновением и странной материализацией в России по не очень понятному каналу, как он прибыл, она сейчас начинает обрастать подробности и дает нам возможность сказать, что же на самом деле произошло и как это выглядело. Изначально историю его исчезновения приписывали российским спецслужбам. Мол, российские силовики и спецслужбы, там, не знаю, служба внешней разведки, ФСБ, там, я не знаю, какие-то другие, ГРУ, могли организовать, значит, исчезновение его в одном месте и канал какой-то его доставки до России. Сейчас выясняются подробности, что российские службы не такие могущественные или, может быть, использовали другие какие-то каналы своего влияния. А в частности, история с Усом и то, как он исчез из-под домашнего ареста в Милане, в пригороде Милана, эта история интересна связью с организованной преступной группировкой или группами людей, которые называются балканскими организованными преступными группами и связаны как раз с балканской мафией, которая достаточно активна и имеет большое влияние не только в Италии, но еще и в целом ряде стран, в том числе стран, которые до сих пор не являются членами Европейского Союза, вот, и, собственно, этот канал объясняется как раз их, скажем, скоординированной работой, в результате которой УС мог, перемещаясь с одной стороны в другую, меняя машины, меняя попутчиков, благополучно добраться до Белграда, вот, и уже из Белграда улететь в Москву. Само его перемещение до Москвы заняло, насколько я понимаю, порядка 2 недель, что не очень быстро, на мой взгляд, но достаточно безопасно. Перемещение из Италии в Словению, Хорватию, Боснию и потом, соответственно, Сербию – это вот та цепочка, по которой УС перемещался. В своем расследовании итальянский прокурор, отвечая на твой, Тани, вопрос, почему они все-таки решили сделать такую показательную историю, он говорит о том, что, конечно же, это скоординированная работа вместе с американскими спецслужбами, которые воспринимают УСА как одну из своих целей, потому что наглая модель или схема обхода российских санкций поставки товаров двойного значения для Ростеха была одной из частей его незаконной активности, а вот продажа венесуэльской нефти, которая находится под санкциями китайским компаниям, мне кажется, это еще более значимое для них, что у них под носом какая-то активность происходит, которую россияне координируют, да не просто россияне, а сын губернатора Красноярского края, члена совета директоров Роснефти. Поэтому, мне кажется, это важно. Если говорить про подробности, то сумма, которую Артем Ус заплатил за свое освобождение, это 50 тысяч евро. По крайней мере, такую сумму называют миланский прокурор. 10 тысяч предоплату и 40 тысяч перед посадкой в самолет заплатил эти деньги.
Причем, если я правильно понимаю, то 10 тысяч аванса платила его жена. И вообще итальянские власти, они там выписали прям пачку ордеров на арест.
Да, абсолютно верно. Якобы часть суммы заплатила супруга. Это еще ставит большой вопрос относительно, насколько своих не бросают, что супруга Уса бегает и ищет, кому бы дать деньги за то, чтобы Артема Уса освободили из-под домашнего ареста и, по сути, украли. А где здесь российские власти, причем они здесь, как они здесь фигурируют. Что касается ордеров, действительно, большое количество людей там причастны, установили, значит, итальянские спецслужбы. В частности, речь идет о двух боснийцах, которые были частью схемы. Один словенец и два серба. Такая вот интернациональная балканская группа. Я пытался анализировать этих людей по сообщениям боснийских медиа, сербских медиа. И да, действительно, этих людей упоминают в контексте связи с организованными преступными группами или просто криминалитетом в таком широком смысле. Важно, что такой канал, о котором сейчас вот мы говорим, по которому прошел УС, вполне возможно, он мог использоваться и для торговли людьми. Как в одну сторону, так и в другую. Вывозить из России людей, либо ввозить в Россию. Сербия по факту оказалась тем слабым звеном, которое может быть использовано злоумышленниками для того, чтобы ввозить, похищать людей, вывозить людей и так далее. Что, на мой взгляд, достаточно значимое событие, И, мне кажется, пятью этими товарищами балканскими дело не остановится, на них не остановится это дело, и, конечно же, будут разрабатывать еще других людей, предполагая, что просто пятером эту историю придумать невозможно, должен быть какой-то мастер-майнд, кукловод, который, собственно, все это дело спланировал, и, скорее всего, задержали только исполнителей.
Но это не единственная шпионская история, которую мы сегодня хотим рассказать. И не единственный рассказ о том, что и как бывает в плане побегов, обходов санкций, каких-то схем невероятных. И опять мы говорим про то, что Минюст США пытается что-то делать, как-то что-то пресекать. И, надо сказать, не безуспешно. То есть, хорошо, значит, за Артемом Усом не уследили, ничего не вышло. Итальянцы все прохлопали, и теперь американские власти очень расстраиваются. Но параллельно с этим работа кипит, и вот раскрыта очередная схема незаконного экспорта военных технологий в Россию, что сейчас, конечно, особенно важно. Как это возможно? Спойлер. Это возможно, потому что существуют сговоры и ветераны ГРУ.
Да, ветераны ГРУ у нас тут и там. Вот, если они не поучаствовали в истории с УСом, то поучаствовали в истории с поставкой товаров двойного значения в Россию и в Китай. И действительно, про эту историю, про которую ты сейчас упомянула, к ней подбирались достаточно долго. Почему долго? Потому что год назад The Insider опубликовал большое расследование о том, о шпионском скандале, который произошел в одной из скандинавских стран, когда речь шла о том, что семейная пара, предположительно связанная с ГРУ, выступала фронтменами компаний, которые поставляли товары двойного назначения в Россию. Тогда этот скандал был очень громким, серьезным. Шведские правоохранители возбудили уголовное дело. И, насколько я понимаю, это уголовное дело расследуется, а люди находятся под стражей. Это мое предположение, потому что дополнительной информации никакой нету. Социальные сети уже у этих людей молчат почти год. И, скорее всего, это похоже на правду. Но я, опять же, оговариваюсь, это мое предположение. Эту семейную пару, ну, если пересказывать эту историю коротко, крышевал, и каналом их связи с Россией был Владимир Янович Кулемеков. Это 77-летний пенсионер, который хорошо себя чувствует, бодрячком. Я фотографию его видел недавно. Очень приятный дяденька. Чуть не сказал дедушка, и хотя у него есть внуки, да, и действительно этот человек был таким каналом коммуникации. Кулемеков известен не только потому, что он был бизнес-партнером вот этой семейной пары из Швеции, но еще известен тем, что он был офицером главного разведывательного управления российского, да, ГРУ, разведки военной. И в 1982 или 83 году его даже высылали из Франции как разоблаченного российского разведчика. И, собственно, в списке Конгресса о разоблаченных разведчиках российских, которые Конгресс публиковал через какое-то время, его фамилия фигурировала. Напротив фамилии стояла аббревиатура GRU, ГРУ. Ну, то есть все понятно. Человек уже можно было списывать в утиль с точки зрения его публичности и разоблаченности этого агента. Но Кулемеков не унывал, по всей видимости, и каким-то интересным образом получил гражданство Бельгии. Вот. Паспорт Бельгии он получил, и этот паспорт позволял ему открывать компании, участвовать в коммерческой деятельности как гражданину Европейского Союза. Вот эта история наша, о которой ты сейчас говоришь, она связана с бельгийским гражданином Хансом Дегетере, который, по сути, выступал фронтменом, таким директором номинальным целого ряда компаний, которые торговали с американскими поставщиками и покупали у них интегральные схемы, еще сложное техническое оборудование, которое может быть использовано в военно-промышленном комплексе и, скорее всего, использовалось. В материалах суда, которые я посмотрел, готовясь к этой программе, к сожалению, про Россию не очень много чего рассказывается. Но рассказывается, поскольку российская часть засекречена, по всей видимости, осталась, и она дальше продолжается расследование по ней. Но про Кулемекова и про Ханса де Гетера, этого голландского товарища, стало понятно, что они придумали нехитрую схему двухходовую, и мне больше всего нравится, как люди креативят, поскольку жульничество такого уровня похоже на детский сад. Но давайте разберем ее чуть подробнее. Они создали коммерческую компанию и делали вид, что они торгуют с какой-то еще бельгийской компанией, и от имени этой компании делали запросы от несуществующего человека. Агент ФБР под прикрытием в рамках материалов судебного дела, разматывая эту цепочку, он установил, что не существует никакого там дополнительного вот этого человека, контрагента. И это стало основанием сомневаться в том, что Дегетера и Кулемеков действительно поставляют какой-то бельгийской компании. На самом деле товары шли в Россию и в Китай. И эту схему, собственно, разоблачил американский агент ФБР, который рассказал, описал и дал под присягой показания свои, которые стали возможны для того, чтобы как раз идентифицировать Кулемекова, Ханса де Гетера и еще несколько российских физических лиц, которые, собственно, фигурировали в этой веселой истории. Есть много подробностей, деталей, но я думаю, что это можно почитать в материалах дела, как они переписывали, как они врали агентов ФБР, которых переспрашивал: вы точно не поставляете в Россию или в Китай? Он говорит: мамой клянусь, никаких ничего нету, что вы меня за дурака держите, мы вот в Бельгию поставляем. Он говорит: смотрите, если вы поставляете, это уголовная ответственность. Не-не-не, вы что, не... И вот эта история, мне кажется, она очень показательна, что дурачить агентов ФБР, как бы, ну, это такая себе история, такая себе, скажем так, перспектива, да.
Слушай, вот... Илья, а как вот, смотри, мы с тобой довольно часто обсуждаем, что раскрыта такая схема, раскрыта сякая схема. Вот сам факт того, что агенты ФБР продолжают искать, находить, раскрывать, доводить дела до суда, меняет вообще как-то ситуацию или нет? Или спрос рождает предложение, и эти схемы, одна закрылась, другая тут же открылась? Мы можем вообще оценить эффект от вот этого постоянного поиска и раскрытия таких схем обходов?
Пока я могу назвать это как picking cherries. Есть такое понятие, ну, скажем так, давайте аллегорию там какую-то приведу, да, что это какой-то случайный набор действий, который не приводит к серьезному сдерживанию. Объем товаров двойного назначения в Россию продолжает идти. Идет он через разные страны, через разные юрисдикции, которые производят товары типа Китая и Турции, которые не вводят санкции в отношении России, так и через посредников, когда европейские и американские компании продолжают поставлять оборудование, сложные технические какие-то модули, компоненты, агрегаты через страны-посредники, делая вид, что не поставляют в Россию. Думаю, что ситуация коренным образом не может переломиться до того момента, пока не появится специальный регулятор, который будет следить за санкциями. И такие регуляторы уже появляются. Я знаю о создании такого регулятора. Может быть, как раз интересно будет послушать зрителям твоего канала, что такой регулятор вот-вот должен появиться на Кипре, как в заднем дворе российского финансового сектора, как мы знаем, там тоже много чего интересного происходит сейчас. В частности, запретили использовать рубль, они раньше до сих пор использовали рубль в качестве одного из средств депозита, между прочим, страна Европейского Союза. Вот. И такое создание такого регулятора также заявили, о создании такого регулятора заявили в Великобритании, которая отдельно будет наблюдать, и, возможно, какие-то дополнительные ресурсы выделят для как раз контроля обхода санкций, и будут специально обученные люди, которые могут в этом поучаствовать. Это помимо вот этих органов, которые могут быть созданы на уровне Европейского Союза и которые уже существуют в рамках там действий регулятора. Более-менее эффективно эта система работает в США. С точки зрения поставки европейских товаров двойного назначения, тут, мне кажется, решето, через которое, собственно, сыпятся эти товары двойного назначения в Россию. И сказать, сколь-нибудь эффективной, наверное, систему пока я не могу назвать, хотя я вижу старания и усилия европейских властей для того, чтобы нормализовать ситуацию.
Ну, посмотрим, конечно, сюжеты все как на подбор. Зажигательные, но контекст очень страшный каждый раз. И понимание масштабов тоже очень сильно пугают. Но слава богу, что минус одна схема и на том, как говорится, спасибо. Мы будем смотреть, как там дальше работает агент ФБР. Держим за них кулачки. Спасибо большое. Ну и по традиции напомню, что нужно обязательно подписаться на телеграм-канал Ильи Шуманова, потому что там часть сюжетов появляются раньше, чем в нашей программе. Ну и есть много интересных новостей. Не забывайте про Арктиду, потому что там тоже много интересного и важного. Все ссылки вы найдете в описании к нашей программе. Илья, огромное спасибо. Увидимся через 2 недели.
Спасибо.
Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео. Ну и я буду благодарна за ваши отзывы о темах, которые мы сегодня обсудили. Подписывайтесь на канал Ильи. Увидимся скоро.